У тебя неплохая память. К этому времени Мерчисон успел стать одним из наиболее процветающих нью-йоркских девелоперов. Лара, это меня не радует. Мерчисон беспощаден, он стирает конкурентов в пыль.
Ты оказываешь ему слишком много чести.
Условия выделения денег под новый проект были приняты банками на удивление быстро. Мысль о высочайшем в мире небоскребе приводила финансистов в священный трепет, а имя Лары лишь усилило вспыхнувший ажиотаж. Мисс Камерон затмила всех, превратилась в символ деловой женщины. Если она способна на такое, то почему не могу я? Известная парфюмерная фирма назвала в честь Лары свою последнюю разработку вечерних духов. Лару приглашали на званые ужины. Она посещала официальные приемы. Журналисты надоедали ей просьбами дать интервью. Она олицетворяла собой успех. «Учреждаем собственную строительную компанию», — решила Лара. «Бригады опытных рабочих у нас уже есть. Будем сдавать их в аренду другим девелоперам». «Недурная идея», — одобрил Келлер. «Так в чем проблема? Когда ожидается закладка фундамента под Камерон Тауэр?» «Договор уже подписан. Через 3 месяца». Лара откинулась на спинку кресла. «Представляешь, Говард, высочайшее здание в мире!» «Интересно», — подумал Келлер. «Что сказал бы на это старина Фрейд?» Церемония закладки первого камня походила на хорошо срежиссированный спектакль. Роль хозяйки авансцены была отдана, разумеется, Ларе. За событиями, разворачивавшимися у набережной реки Гудзон, следили не только объективы телекамер, но и 300 пар глаз тех, кто пожелал стать очевидцем. Когда белый лимузин пересек границу участка, люди разразились криками: «Вот она! Вот она!» Пока Лара грациозно шла через площадку к невысокой трибуне, возле которой стоял мэр города, полисмены и служба охраны сдерживали натиск толпы. Лица то и дело озарялись сполохами фотовспышек. Ряды стульев под широким тентом были предназначены для банкиров, директоров компаний, руководителей рекламных агентств, управляющих подрядными фирмами. Метрах в 50 от тента выстроилась техника, массивные экскаваторы и бульдозеры. За ними виднелась длинная цепь из 50 многотонных самосвалов. Мисс Камерон заняла отведенное ей место между мэром и президентом муниципального округа Манхэттен. Начал накрапывать мелкий дождь. Стоявший позади Лары Джерри Таунсенд поспешил раскрыть над своим боссом черный зонт. Лара с улыбкой отвела его руку. «Сегодня город переживает великий день», — заговорил в объективы камер мэр. «Закладка первого камня в основании Камерон Тауэр откроет новую эпоху в истории Манхэттена. 6 современных кварталов, которые вскоре вырастут на этой земле, объединят в единый архитектурный ансамбль жилые дома, торговые центры, выставочный комплекс и высочайшую башню в мире». Конец фразы потонул в шквале аплодисментов. «Куда бы ни упал взгляд, — продолжал мэр, — мы повсюду увидим удивительные творения мисс Камерон и восхищаемся ими. В 2 километрах к западу, — он выбросил в сторону правую руку, — вознесся Камерон-центр. За ним Камерон-плаза и десятки жилых корпусов. От Тихого до Атлантического океана раскинулась сеть отелей Камерон». С широкой улыбкой мэр повернулся к своей соседке, отвесил поклон. «Эта дама не только предприимчива и умна, она бесподобно красива. Рев толпы. «Мисс Камерон, леди и джентльмены!» — возгласил мэр. Лара шагнула вперед.
«Благодарю за теплые слова, сэр. Я счастлива, что смогла подарить городу, который люблю, хотя бы такую малость. Помню слова отца. Люди, — говорил он, — приходят в этот мир, чтобы...» Встретившись взглядом со Стивом Мерчисоном, чей снимок она видела в газете, Лара на мгновение смолкла, но тут же продолжила. «Сделать его чуточку краше. Надеюсь исполнить его завет».
В голове мелькнуло, что нужно здесь Мерчисону. Под овацией толпы мэр вручил ей красную каску строителя и покрытую блестящим хромом лопатку. «За работу, мисс Камерон!»
Она на штык вогнала инструмент в предусмотрительно взрыхленный квадрат земли.
Фоторепортеры не жалели пленки. Затем высоким гостям поднесли бокалы с шампанским. Лара украдкой посмотрела вокруг. Мерчисон исчез. Спустя полчаса лимузин подъехал к офису. «По-моему, церемония прошла великолепно», — сказал Джерри Таунсенд, выбирая из заднего сиденья. «Просто великолепно».
«Она прошла неплохо», — Лара улыбнулась. «Спасибо, Джерри».
Кабинетами, в которых вдохновенно творили сотрудники Cameron Enterprise, был занят весь 50-й этаж Cameron Центра. О прибытии босса там уже знали. Увидев, как Лара выходит из лифта, люди с головой погрузились в работу.
«Зайдем», —
остановившись у своей двери, предложила Лара Таунсенду. Окна просторного углового кабинета выходили на реку и деловую часть города.
«Как отец, Джерри? Все по-прежнему?»
«Что ей может быть известно об отце?» «Он... все по-прежнему».
«Так я и думала. Пляска святого Витта?»
«Да».
«Страшная болезнь. К тому же она прогрессировала. К непроизвольному подергиванию лица и конечностей прибавилась почти полная потеря способности мыслить».
«А откуда вы знаете об отце?»
«Я присутствовала на заседании совета директоров госпиталя, где он лежит. Краем уха слышала разговор двух врачей».
«Отец безнадежен», — ровным голосом сказал Таунсенд.
«До тех пор, пока не найдут лекарства. Я навела некоторые справки. В Швейцарии живет один специалист, который долгое время наблюдает таких пациентов. Он изъявил желание поместить твоего отца в клинику. Все расходы будут оплачены».
От неожиданности Таунсенд на время онемел.
«Ну?»
«Мне... я... согласен».
«Я совсем не знал ее. Да и кто ее знает?»
В истории человечества продолжали вершиться большие и малые дела. Однако Лара их не замечала. Граждане Америки переизбрали на второй срок Рональда Рейгана. В далекой России какой-то Михаил Горбачев сменил почившего в Бозе лидера КПСС Константина Черненко. Лара подарила Детройту многоквартирный жилой дом для беднейших слоев горожан. В 1986-м за незаконную торговлю биржевой информацией Верховный суд США взыскал с Айвина Боэски $100 миллионов штрафа и приговорил алчного брокера к 3 годам тюрьмы. Лара приступила к строительству 3 кондоминиумов в Куинсе. Инвесторы нашли ее сами. Из Кёльна к ней вылетела группа влиятельных немецких финансистов. Прибыв на встречу сразу из аэропорта, немцы принялись ныть и жаловаться на усталость. Однако мисс Камерон тут же их осадила.
Это единственное время, которым я располагаю, джентльмены. После обеда у меня самолет в Гонконг».
Гостям подали кофе. Лара отхлебывала из чашечки чай. Когда кто-то из мужчин посетовал на специфический привкус, она пояснила: «Зерна отбирали специально для меня. Сделайте еще пару глотков, и вы ощутите всю прелесть напитка».
Переговоры закончились полным успехом. Ее успехом.
Жизнь представляла собой цепь маленьких, но каждодневных и удивительных открытий, за исключением одного неприятного инцидента. На торгах недвижимостью обстоятельства несколько раз сталкивали Лару со Стивом Мерчисоном. Однако ей все время удавалось каким-то чудом обойти соперника.
«Было бы лучше, если бы ты хоть иногда отступала в тень», — предупредил ее Келлер.
«Вот еще. Это ему нужно прятаться». Как-то утром рассыльный принес в секретариат коробку, аккуратно обернутую блестящей розовой бумагой.
«Неплохой подарок», — сказала Кэти, ставя ее перед Ларой. «Только очень тяжелый. Если там шляпка, то ваша голова в опасности».
Заинтригованная, Лара сорвала бумагу, отбросила крышку. Внутри лежала жирная черная земля. На атласной с золотым обрезом визитной карточке значилось: «Фрэнк Кэмпбелл. Ритуальное обслуживание. Круглосуточно».
Работы не прерывались ни на час. Когда Лара прочла в газетах об игровой площадке, которую власти никак не могут оборудовать из-за идиотских бюрократических проволочек, она на собственные деньги достроила детский городок и подарила его муниципалитету. Пресса вознесла дарительницу до небес. Аршинный заголовок «Пост» кричал: «Лара Камерон может все».
Раз или два в неделю Лара виделась с Полом Мартином, а звонили друг другу они ежедневно. Покупка загородного особняка в Саутгемптоне перенесла ее в мир мехов, изысканных ювелирных украшений и дорогих автомобилей. Гардеробные ломились от туалетов известнейших кутюрье.
«Мне нужна новая юбка».
«Как же! Я не печатаю деньги. Сходи в армию спасения».
«Но там обноски, папа».
И Лара заказывала новый костюм. Коллеги заменяли ей семью. Лара заботилась о них и не скупилась на расходы. Людей более близких у нее не было. Она помнила дни рождения и годовщины свадеб. Она устраивала в приличные школы детей и учреждала стипендии. Когда ее пытались благодарить, она смущалась, поскольку не привыкла давать волю эмоциям. Лучший в этом урок преподал ей отец. Она оградила себя непроницаемой стеной.
«Больше меня уже никто не обидит. Никто».